Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, сентябрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 12 градусов, ощущается как 11. Ну что, 26 стран изъявили желание убиться на Украине, пишет Василий. Да не изъявили они желание, перестаньте. Они сказали, мы готовы, и тут же начали отваливаться от своей готовности. Первые, как всегда, поляки, самые умные. Знают они, что с нами воевать не стоит. Если желания мерца неизбежны, то нужно бить первыми, пишет «Дело техники». Доброе утро. На каком основании вы пропустили вчерашний эфир на «Говорит Москва», пишет НН. Я не могу пропустить эфир на «Говорит Москва», который называется «Программа Алексея Гудошникова». Потому что я и есть программа Алексея Гудошникова. Понятно или нет? Попытка Запада перекрыть саммит ШОС и празднование в Китае, на мой взгляд, настолько плохая, что лучше бы вообще не пытались, пишет Алекс Поляков. Ну да, наверное, им надо было просто немножко переждать. Они решили перебить информационно, а получилось совсем-совсем плохо. Доброе утро, вы вернулись наконец-то. В смысле, наконец-то, я не понимаю, я же на год уехал, это что случилось-то у вас тут? Добрейшего утреца и вам добрейшего. Где же ты был? На работе я был. Надана попросила ее подменить. Я попросил Женю Волгину меня подменить. Все друг друга подменили. Мы все счастливы. Все дела. Ребята, это сложное дело. Это профессия. Здесь мы друг другу помогаем. Для того, чтобы... Не знаю, просто давайте так, без всего. Просто помогаем друг другу. Доброе утро, и все, и все, и Алексей, ну, скучал, скрывать не буду. Да, ой, чего, ей-богу, правда, вы чего, я не понимаю. Давайте по темам, давайте говорить, что там у нас, к чему. Там большие выступления у нас на ВЭФ. И много заявлений от президента. Но прежде еще вот прочитаю заявление в интервью ТАСС, сделал Дмитрий Песков. Значит, Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать. Между спецслужбами России и США есть каналы общения. Путин высоко ценит усилия Трампа и конструктивное отношение с ним. Кремль воспринимает Трампа именно как президента США, без дополнительных субъективных характеристик. В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения конфликта на Украине сейчас нельзя загадывать. Разговоры Путина и Трампа непростые, каждый отстаивает интересы своей страны. Отношениям России и США был нанесен слишком серьезный урон. На выход из полного оцепенения нужно время. Россия добивается своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать спецоперацию. Контакты между Кремлем и Вашингтоном идут, но пока это не привело к комплексному оживлению всех связей. Это вот заявление Пескова. Теперь пойдем по заявлениям Владимира Владимировича, потому что это все вот в моменте развивается сейчас. Так, ой, все улетело. Сейчас я вам все это почитаю. Потому что это самое интересное на данный момент, вне всяких сомнений. Ну, если у вас есть еще какие-то темы, вы подбрасывайте потом. Сейчас почитаю. Ух, как много. Да. Так. Военные КНДР, кстати, не размещены на украинской территории, только на территории России. Это Песков сообщил, да, понял. Так, Владимир Путин выступает вот на пленарном заседании в рамках Восточно-экономического форума. Заявил, что верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта. На вопрос, кому из экономистов можно верить. Владимир Владимирович, кому верить из экономистов? Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, говорит президент. Российские финансовые власти ведут себя профессионально, сказал президент. Хочу вас заверить в том, что российские финансовые власти, Центробанк, ведут себя профессионально. Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%. Еще одно заявление. Если резко снизить ключевую ставку Центробанка, то цены будут резко расти. Усилия по развитию Дальнего Востока дают результат. По многим показателям он взял лидирующие позиции в России. Ну, можно по Центробанку сначала, да, что у нас же любят критиковать Центробанк, говорить, что он все неправильно делает. Вот смотрите, президент работой Центробанка доволен, оценивает, ну, может быть, это, кстати, характеристику я сам даю. В общем, так, президент оценивает работу Центробанка как профессиональную. Это профессиональная работа. И цели президент оценивает так же, вот, собственно, как они заявляются Центробанком. И более того, разделяет позицию Центробанка относительно того, что если резко снизить ключевую ставку, то резко будут расти цены. То есть, если вдруг у вас возникает ощущение, что Центробанк, он действует против центральной власти, то вот вам доказательство, что нет, это не так, это миф. И те, кто это пытается рассказать, они, ну, как бы, сказать, ну, не знаю, почему они так делают, если честно, я не знаю. Но при этом они, ну, можно, наверное, говорить, что Центробанк неправильно информирует президента, наверное, вот так вот, да? Но, опять же, мне все-таки это кажется странным, такие заявления. Поэтому видим, что президент работу Центробанка и других финансовых властей оценивает как профессиональную. Теперь Дальний Восток. За прошедшие годы по многим показателям Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийский темп. Добыча угля и золота на Дальнем Востоке за 10 лет выросла почти в 1,7 раза. Россия продолжит модернизировать восточный полигон. Его пропускная способность к 2023 году должна вырасти в 1,5 раза. Мощность портов Дальнего Востока к 2030 году вырастет еще на 115 миллионов тонн грузов в год, сказал президент. Вот. Почему вас вчера не было в эфире? Да я уже сказал, что каждому отвечать, что ли? Вот проснулся, включил радио, давай отвечать. Потому что еще попросил... Короче, какая разница? В России на... Или ответить? Ладно, отвечаю еще раз. Был круг замещений разнообразных, на разных работах, и все друг друга поддержали, все большие молодцы, всем огромное спасибо в связи с этим, и мне тоже. В России налажена система учета редкоземельных металлов, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявляет президент. Россия планирует строительство новых мостов в КНДР. Ну, и вы слышали в новостях, да? Через реку Туманная. У нас, помните, была новость, что в России появится корейское пиво, ну, северокорейское, да? Туманганг 11. И мне так понравилось это название, Туманганг. Думаю, что же оно значит? Посмотрел? А значит, Туманная река. Вот. Или, как по-нашенски говорят, река Туманная. И вот через вот эту реку Туманную как раз и будут мосты. Россия, серьезно, это не шутка. Россия будет развивать трансарктический транспортный коридор, заявил президент Навеф. Комплексная система, которая позволит объединить водный, железнодорожный, автомобильный транспорт. Современные центры судостроения должны выпускать всю линейку судов от буксировки до балкеров и сверхмощных ледоколов, говорит президент. Ну, а я так вот смотрю, у нас яхточки делают люди там туда-сюда, и так вот смотрю, некоторые настолько хорошо это делают, что прямо есть ощущение, что мы можем, ну, так сказать, скоро без всяких этих иностранных яхт и катеров обходиться. А может, уже обходимся, если честно. Я так краем глаза только наблюдаю за этой сферой. Я не имею в виду яхты, которые вот эти вот огромные яхты, там вертолеты на них садятся. Я имею в виду вот эти вот яхточки, понимаете, яхточки. И взаимный безвизовый режим с Китаем. Это пушка, пишет Нигматуллин. Да, китайцы сказали, что они это сделают для нас. И президент отметил, это еще вчера, что это будет взаимно. Набор преференций, их точные сроки и направленность в рамках единого режима для Дальнего Востока и Арктики определят правительство и регион, да, заявление, опять же, президента. Условия для действующих инвесторов ТОР в ДФО будут сохранены. Должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке. По словам президента, регион нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты, а пространство Дальнего Востока должны осваиваться с применением современных технологий. Предложил распространить экспериментальный правовой режим для беспилотников, действующих на Сахалине, на все регионы Дальнего Востока. Заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке все условия, чтобы россияне хотели жить в регионе. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Это не пустой звук, не популизм какой-то. Еще одно заявление от президента. Тенденцию к оттоку населения с Дальнего Востока постепенно удается переломить, говорит президент. Важно поддерживать не только тех, кто приехал в регион, но и тех, кто здесь родился и трудится. В рамках программы мастер-планов на Дальнем Востоке и в Арктике предстоит вести еще более 600 объектов. Поручил Минфину президент направить регионам Дальнего Востока 5% от расходов профильных программ в соцсферу, инфраструктуру для мастер-планов. Здесь не могу оценить, много это или мало. Поручил расширить дальневосточную арктическую ипотеку под 2% на вторичный рынок в городах, где не строятся новые многоквартирные дома. Но это... Хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, это значит, что какие-то очень уж малые города, видимо, да, потому что новые многоквартирные дома даже там не строятся. Мы понимаем, что в современных больших городах многоквартирные дома строятся обязательно. То есть, если уж совершенно нет никакого нового строительства, тогда уже будут давать вот эту ипотеку по 2% и в таких городах. Возможность взять ипотеку по 2% должны иметь не только учителя, а все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Нужно распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, независимо от возраста родителей. Вообще, без разницы. По итогам форума, я имею в виду без разницы, какой возраст. По итогам форума прошу правительства утвердить долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года, сказал президент. По рождаемости, вот у нас мы часто эту тему поднимаем. Сейчас женщины у нас рожают и в 35, и в 40, дай бог им здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше. Ну, от себя все-таки скажу, что 35 и 40 это поздновато, грубо говоря. То есть я понимаю, когда рожают в 35 и 40 пятого ребенка, да. Но я, честно говоря, не понимаю, когда в 35 и 40 дозревают только до первого. То есть, скорее всего, если рожают в 35 и 40 первого, то он, в общем-то, и последний. Ну так, грубо говоря, да. Это просто я от себя говорю. Поэтому, если прицел на многодетность, ну, в хорошем смысле этого слова, на несколько детей, то, конечно, надо чуть пораньше начинать, чем в 35 или 40. Я понимаю, медицина и все такое. Медведь он и есть медведь. Владимир Путин на вопрос о роли России в союзе с Индией и Китаем. Смешно. Компании некоторых стран, у которых есть проблемы в отношениях с Россией, не уходили с российского рынка и даже хотят расширять присутствие, говорит Владимир Владимирович. Европейские компании, ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сделали это с убытками, а теперь ждут не дождутся возможности вернуться. Это правда. Ну или застолбить местечко. Вот вчера вот эти Zara, Uniqlo и прочие. Это бренды свои регистрируют, перерегистрируют. Но я не думаю, что они куда-то вернутся. Они просто хотят, чтобы мы ни в коем случае с вами не взяли и не пошили одежду под названием «Зара». А они ничего юридически с нами сделать не смогли. Просто столбят территорию. Двуглавый орел России смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг. Вот это уже такое, знаете, афоризм, можно сказать. Я вспоминаю вот эту фразу, что границы России нигде не заканчиваются. И вот двуглавый орел России смотрит не только на Запад и Восток, но и на Юг. Медведь – символ России, но самый большой в мире тигр тоже российский, говорит президент. Кстати, по поводу того, что медведь – символ России. Так-то, если задуматься, символ России – это все-таки орел, тот самый двуглавый. Но и медведь в определенный момент. Я когда-то решил посмотреть, а почему так? Почему вот символ России – это медведь? Медведи что, живут только в России? Нет, из того, что я нашел и увидел, вывод следующий. В определенный момент, если я не ошибаюсь, причем англичане, в очередной войне и борьбе с нами решили изображать нас как медведя. В том смысле, что медведь, он такой вот неконтролируемый, он все ломает, он нападает на прекрасные страны, на людей. Ну, зверь, понимаете, такой вот дурной зверь. И вот рисовали все эти свои плакатики, всю эту свою пропаганду. Она вот сейчас ничем не отличается от той, что была тогда. хоть там в Крымскую войну, хоть когда. В общем, начали рисовать нас медведем вот этим вот каким-то отмороженным. А мы так любим медведей, и у нас в сказках медведи, и вообще мы к медведям относимся хорошо, что мы это не восприняли как какое-то невероятное оскорбление, а мы это восприняли, ну, медведь и медведь. А что нет-то? Потому что нам медведи нравятся. И вот как-то неофициально, но медведя мы любим и считаем его своим символом. Вот такая вот какая-то штука. Знаете, когда я об этом вообще подумал, а как так получилось, что медведь нам нравится и стал символом таким? Когда нас стали называть орками, а я увидел, как мы стали по этому поводу веселиться и говорить, что ну орки и орки, там привет из... как только и не говорили, там Оркастана и там моя арчиха сегодня. Ну, люди начали просто смеяться над этим. И оказалось, что орки не такие-то и плохие ребята, и все в таком духе. Ну, вот примерно такая ситуация оказывается с медведем, как я понял. То есть нас хотели этим оскорбить, изображая медведем. Да? Примерно вот со смыслом таким, что как слон в посудной лавке мы. А мы такие: о, медведь, классно, а нам нравится. Вам там, может, и не нравится в вашей Британии, а нам нравится. Война Европы идет не там, где га. Что га? Вэл, не там, где га, и все. Будет ли, по-вашему, танец медведя и свиньи, пишет Олег. Что это такое? Помните, все говорили, что у нас по улице медведи ходят, так США и Канаде их ходят побольше, пишет Василий. Да, но тем не менее, вот медведь почему-то наш символ. Потому что, наверное, нас пытались ругать медведями, а нам понравилось. Вот такие мы прикольные люди. Ну и, кстати, в какой-то момент же Единая Россия взяла себе именно символ медведя. Обратите внимание, тоже у Единой России же медведь символ. Поэтому тоже интересно. Медведь хитрый, сильный и смелый. Это мы, пишет 81-й. Да медведь, что, медок ест, никому добро, никого там зла какого-то не делает. Не, ну, ну, они изображали, как будто мы медведь-шатун. Вот вы поняли, да? То есть они изображали, что мы там лежали в какой-то берлоге, там мы вышли, жрать всех начали. По-моему, они нас еще осьминогом изображали. Но осьминог нам как-то, видимо, не особо зашел, потому что что такое осьминог вообще? Что это значит? Где он живет? Мы его не знаем. Вот на Дальнем Востоке-то наверняка знают, а мы так в целом не очень. Символ российской футбольной премьер-лиги — медведь, пишет Нилс. Ну, вы сами понимаете, что российская футбольная премьер-лига, она как бы не такая давнишняя, чтобы уж сильно на нее ориентироваться. Теперь да, вот теперь уже везде у нас, когда Мишка появляется, то все, он всем нравится. Я к тому, что откуда вообще есть пошло такое ощущение, что медведь — это символ наш. Вот говорят, что британцы нас пытались ругать медведем, а нам оно понравилось. Поняли, да, прикол? А так орел вообще-то, конечно. Орел, двуглавый орел, все, мы орлы вообще-то. Есть так, прям уж грубовато. Вот, точнее, не грубовато, а честновато. Есть такое слово? Честновато. Вот посмотрите на британцев, они львы. Ну, тоже там герб, гляньте, там эти львы у них, все дела, все. Ну, то Маяковский об этом писал, про там паспорт с левами, да, британский. Ну, потом он рассказывал про свою красную книжицу. Вот. Поэтому мы-то, конечно, вообще орел. Вообще-то. Орел римский, а Мишка у нас был еще на Олимпиаде, пишет Вадим. Ну, Олимпиада была позже Крымской войны. Если что, я просто на всякий случай говорю, Вадим. Фу, может быть, посмотрите на это. Санкции от Украины — взорвать дружбу, и это они серьезно, и все молчат, имею в виду не Венгрию, пишет Василий. Ничего не понял, Василий, если честно. Настолько тегами вы пишете, что ничего не понятно. Financial Times сообщает, что США решили урезать финансирование программ, направленных на содействие вооруженным силам соседних с Россией государств-членов НАТО, пишет СВ. Ну и правильно, а что деньги тратить впустую? Тупая же затея. Трамп, ну, на мой взгляд, просто понял одну вещь, которую никак не может никто другой понять или принять, по крайней мере, что если будет продолжаться так, как продолжается, ну, Россия просто достигнет своих целей военными методами. Если не очень хочется, чтобы Россия достигла целей военными методами, есть вариант дипломатически решить этот вопрос. Все. Если Россия достигает всех своих целей военными методами, она получается победителем. Если Россию остановить в военном смысле дипломатическими методами, договорившись и как бы, подписав бумаги, то можно сказать, что ты просто уладил конфликт, вот, и все замечательно, руки пожмут все, все победители, все счастливы, и все разошлись. Американцы счастливы, европейцы счастливы, мы счастливы, все прекрасно. Потому что, ну, вот документ подписан, все классно, все. Все, больше нет никаких проблем, давайте заниматься чем-нибудь другим. И я думаю, что Трамп пытается это сделать, вот именно такое, изобразить, во всяком случае. Вот. Британцы квадроберы, пишет Натали. Если первый ребенок в 35-40, значит, это то поколение, которое обрабатывали с детства всякими child-free, пожить для себя, посмотреть мир. Хорошо, что вообще рожать решили хотя бы одного, пишет Алекс Поляков. Вот вижу, какая тема вас всех зацепила. Тем более, что я вот прочитал, в общем, цитаты основные. Еще протекционизм – это вред для тех, кто проводит такую политику, сказал президент. Вот, конечно, контекст здесь важен. Потому что протекционистские у нас тоже есть разные решения. Например, вот у нас есть разнообразные утильсборы и прочие, которые нам автомобили, которые привозят из-за рубежа. Делают в два раза дороже. Мы это делаем ради того, чтобы наш автопром когда-нибудь все-таки сделал какую-нибудь машину нам. Вот. Но, тем не менее, вот эти протекционистские меры необходимы. И нам необходимо, чтобы когда-то появились автомобили. Поэтому, скорее всего, здесь журналисты вырвали из контекста. Я полагаю, что это касается, может быть, взаимоотношений с европейцами. Надо смотреть полную цитату. У нас на Олимпиаде 80 был Мишка, пишет Геннадий. Да, но я же, ну как, я не понимаю, я зачем вообще, я не понимаю, Вот у меня правда, у меня после таких разговоров иногда возникает ощущение, что я все делаю зря. Я прям вот вообще зря работаю, я вообще зря разговариваю с людьми. Я говорю, а вы знаете, когда так получилось, что медведь стал нашим символом, его так стали воспринимать? Говорю вам про британцев и их пропаганду, которая была сотни лет назад. Вы мне про Олимпиаду 80. Обожаю вас. Обожаю вас всех. Вы все молодцы. Спасибо большое. Ну, правда. Да, теперь у нас Мишка всем нравится. Но я же вам говорю, что когда-то, понимаете, в этом парадокс того, что произошло. Поняли или не поняли уже? Господи, какие тяжелые. В сказках Михаил Потапыч. Да есть он в сказках. Новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Это программа Алексея Гудошникова, и здравствуйте все. Алексей, прости нас, это все пятница. Да я не в обиде, я просто вам интересные факты подкидываю, вдруг вы не знали, что на самом деле вот так вот, что это вот результат воздействия на нас, вот этого карикатурного всего западного, а нам понравилось, и мы это используем совершенно по-другому. Такой мы прикольный народ в этом смысле. Нас пытаются оскорбить какими-то словами, а мы такие, о, погоди, классно, нам нравится. Кстати, имейте в виду, когда вы вдруг начинаете вот так, я увидел у некоторых экспертов на телевидении, не буду всех называть по именам, вот это вот, Макрон, петух, там вот это вот все, так вы его этим не оскорбляете, это вообще никакое не оскорбление для француза, потому что у них петух это вот красивое национальное такое животное, вот, которое смелое, которое задиристое, которое, ну, вообще прекрасно во многих своих проявлениях. Это у нас петух, это вот, к сожалению, ну, сильно повлиял на нас вот этот весь блатной мир, да, наверное, так, ну, тюремный мир в определенный момент, и это имеет вот такую коннотацию, что перед нами человек, там, ну, ладно, короче, вы поняли. Вот, тут еще объяснять, что значит слово петух в тюремном смысле, вы знаете. И как раз-таки, когда мы обзываемся там, и смеемся над французами, что у них петух главное животное. Ну, на самом деле это как бы нас характеризует не совсем позитивно. Это значит, что мы в определенный момент, ну, как бы когнитивные какие-то прошли такие изменения, чтобы к Пете-петушку, да, вот этому, который кукарекает там и так далее, в хорошем смысле, относиться как-то вот так вот, знаете, странное у нас отношение к нему сформировалось. Петух гамбургский, ну, типа того, типа того. Если решат дипломатически, то Украина, как финны, будет рассказывать, что они победили, отстояли независимость, хоть и лишились части территории, ну и, скорее всего, ЕС, гарантии безопасности и так далее. Для них-то лучший вариант, а нам бы по Днепру их шмякнуть, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, если, классное слово, если, обожаю его, это типа как может еще, есть такое слово в новостях, может его используют. Россия может или там, этим может, а в России может появиться, а может и не появиться. И также если, а может и не если. Это, во-первых. Во-вторых, если дипломатически, как вы говорите, решат, Украина будет рассказывать, что она победила. Конечно, будет рассказывать, что она победила, конечно. Ну, как бы, ну и пусть рассказывает. Нам-то какая разница, что они там рассказывают. Нам задачи надо свои выполнить, правильно? Вот. В деревнях кричали петухам, да заткнись ты уже, пишет Диметриас. Серьезно? Не знаю. По-моему, не было такого. А у болгар, когда кивают, хотят сказать нет, а когда говорят да, мотают головой, я в одном фильме видел, пишет малыш Кейн. В общем-то, это правда. Вчера Дуров устроил ликбез маску про древнефранцузский и кто постоянно нападал на восток, пишет дело техники. Есть такое, коротко расскажу. Вдруг внезапно обнаружилось, что слово slave, раб, в западных языках оно сформировано от слова славяне. Знаете, есть, ну, они себе это обнаружили. Есть люди, которые здесь причинно-следственные связи выстраивают в обратную сторону и говорят, что слово славяне произошло от слова slave, раб. No, наоборот. Слово slave, да, произошло от слова славяне. И вот чем вчера об этом вдруг внезапно доложил Дуров Маску. А Маска это перепроверил Гроком и такой, нифига себе, ведь правда. С чем связано? А связано вот с тем, что потом, кстати, описал Дуров и говорит, а связано это с тем, что все захватнические войны на территории, ну, назовем ее Европой, вели западники. Запад все время нападал на земли славян, всегда. И говорит, и немцы вы нападали на славян, и вы, французы, нападали на славян, и все остальное. И у всех челюсти поотвисали. Короче, вчера Павел Дуров по полной программе стал выдавать базу. А потом через 70 лет остатки Украины вступят в очередной антирусский блок, пишет Вэл. Да, и почему, собственно говоря, слово вот это slave, да, а не сервус, раб. Да? Сервис, знаете, есть такое слово? Сервис, вот сервус. Почему не сервус, да? Почему слейв от склаве там и так далее? Почему? Потому что захватывали, брали рабов, и поскольку славян в Восточной Европе больше всего, ну, это просто элементарно, потихонечку так получилось, что рабов стали называть, ну, типа, славяне. Это славяне. Ну, плюс-минус. Но только имейте в виду, что не слово «славяне» произошло от слова «слейв», а наоборот. Наоборот, в обратную сторону. Поняли, да, прикол? Вот, а слово «славяне» есть разные варианты, откуда оно пошло. Вот, но самый такой общепризнанный вариант, самый вроде бы правильный, это самоназвание. То есть сами славяне сами себя так назвали. От слова «слово». И все. Словами. Говоришь словами. Да? Слово. Все, славяне. Почему славяне? Ну, есть там некоторые фонетические изменения, но в целом вот основа слова. Ну и, соответственно, немец немой. Все. Потому что не говорит словами. А непонятно, чем говорит. Немец — это не только германец. Это как бы все, кто не говорит, как славяне, то есть словами не разговаривает. Смешно, ну, вроде бы, с одной стороны, и кажется карикатурно, и как будто бы Задорнов придумал эту версию, но нет, это реально нормальная версия абсолютно, и она вот самая, так скажем, убедительная и подтвержденная из всех тех вариантов, откуда возникло слово «славяне». Да и славяне с радостью торговали рабами из своих соплеменников, пишет Алексис. Ну, это понятно все, это понятно. Но смысл в чем? Дуров рассказал Западу, что они захватчики, что они все время лезут на земли славян, что они даже в какой-то момент устали называть рабов рабами словом «сервус» и стали называть их просто «славяне там у нас». Есть славяне еще? Есть, да. Потому что они захватчики, потому что они себя очень плохо, эти западники, вели. Я вам могу эти посты почитать. Вот. Можно, конечно, и Достоевского почитать по поводу того, а почему славяне так ненавидят Россию все время и русских. Ну, разнообразные славянские племена. Но это отдельная тема. Вот. Обе мировые войны начались с нападения западноевропейских государств на славянские страны. Вторжение Австрии в Сербию в 2014 году и вторжение Германии в Польшу в 1939. Вот что говорит Дуров. В 19 веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время наполеоновских войн и Крымской войны, которую мы сегодня вспоминали. Так еще нас медведем рисовали. Вот, видите, а нам, правда, медведь понравился. Но суть не в этом. Суть в том, что действительно Павел Дуров, как говорят в интернете, выдает базу по этому поводу. И все. И, а с чего началось? Слово «раб», ну, он не совсем правильно происходит, пишет, да, ну, хотя он в кавычках пишет, нормально. Слово «раб», да, то бишь «slave», происходит от старофранцузского «esclave», что означало одновременно «славянин» и «раб». Ну, как бы, по-моему, это все-таки не старофранцузский, а изначально, может быть, даже и латинский. Но не суть. Поскольку западные европейцы, в основном франки, в средние века поработили множество славян, ни одно славянское государство никогда не вторгало в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно, говорит Павел Дуров. А Илон Маск через ГРОК проверил и говорит, да, слово «раб», ну, не само слово «раб», потому что слово «раб», оно немножко от другого слова произошло, а именно то слово «раб», которое используют западники, да, ну вот «slave», опять же, действительно происходит от названия славян, этнической группы из Восточной Европы, которую обычно считают белой расой, оно вошло в английский язык около 13 века из старофранцузского, которое, в свою очередь, произошло от средневекового латинского «sclavus», вот, спасибо большое, изначально означавшего «славянин». У них. Ну, короче говоря, вот такая штука. Все. Но, еще раз, само слово «славяне», а это самоназвание. Вот. Другое дело, что они вот начали так вот всех рабов называть славянами в какой-то момент. Вот. Осмелюсь, получается, в Африке жили славяне, пишет Татьяна, получается, что, смотрите, вы просто, Татьяна, вот у вас причинно-следственные связи и стали нарушаться, получается следующее, были западники, у них было слово сервус, сервис, да, тоже латинское, что и означало раб, но в какой-то момент... Когда западники очень неплохо развились на территории Европы и стали очень сильно брать в рабы себе славян, они так устали говорить слово «сервус», что стали просто называть всех сервусов славянами, плюс-минус. Поняли, да, прикол? Вот примерно так объясняется. А то, что вы про Африку говорите, и, значит, то, как африканцев использовали, например, американцы и прочее, так это было позже просто, и все. Вот. Причинно-следственные связи. Вот. Сервисмен, пишет Ульрих. Ну, по сути, да. Выходит, Дуров наш, почему же тогда Телеграм попал в недружественные мессенджеры, пишет Елена. Елена, кислое с пресным. Вот. Мешаете. Включите, пожалуйста, песню «Арбалет. Медведь решает». Это хорошая, ритмичная, мелодичная, патриотичная песня. Притча будет сейчас очень в тему. Мата в песне нет, пишет Максим. Да вроде как-то не очень хотелось сейчас песни. Неужели кто-то всерьез воспринимает эти байки, пишет Файв. Какие именно байки? То есть, вы знаете, этимология, она, ну, существует, есть разнообразные науки о языках, есть люди, которые это изучают и доказательно объясняют происхождение того или иного слова. Но есть и люди, которые просто говорят, помада – это помощник ада и так далее. Это вот как раз подход Михаила Задорнова был к словам. Тут, конечно, тяжело. Вот. Ну, это не тот вариант. А в чем разница? В Африке негры, у нас белые негры, пишет Андрей Бирюлёва. Отношение их к нам вообще в целом, это интересная тема, о чем вы сейчас сказали, Андрей. В каком ключе? Отношение западников к русским людям. Как они к нам относятся? Они к нам относятся так же, как будто бы мы те же самые люди, что и они? Или они относятся к нам как раз-таки к сервусам? Так вот, исторически так сложилось, что они нас, как я понимаю, белыми не считают. Поняли? Такой прикол. То есть мы для них, вот поэтому они любят рассказывать про всякие орды, поэтому они любят вот это все использовать. Мы типа белая Африка для них, что ли, вот как-то так можно назвать. То есть они нас считают, знаете, есть такой термин, он не политкорректный, но он зато хорошо объяснит суть, цветными. Все. Они, и поэтому, когда мы говорим, эй, ребята, вы что, мы же тоже европейцы, они говорят, что? Какие вы европейцы? Есть такая, как бы, теория, есть такая мысль. Не буду на ней заострять ваше внимание уж чрезмерно, но вот есть. Может, поэтому французский символ петух у нас в такой отвратительной коннотации, пишет Дело Техники. Не, у нас символ петух в отвратительной коннотации, потому что у нас в определенный момент вот эта вот культура тюремная, она вообще захватила умы большинства граждан страны. Тут, наверное, стоит и о временах, ой, сейчас страшно просто назову это слово, и начнется ад. ГУЛАГа вспомнить, вот, ну и потом 90-е годы, сами понимаете, для романтизации всей этой тюремной истории сделали очень много, ну и примерно, наверное, так. Ну так ничего и не изменилось, вся Восточная Европа, поляки, чехи, прибалты едут горбатиться в Англию и в старушку Европу, причем из поколения в поколение, только за это сейчас платят, пишет Ларек Марек. Ну, по сути-то да, по сути-то да. В 90-е хотели из нас обслугу сделать, пишет Александр. Ну, не только в 90-е, всегда, видите. Видите, как оно получается. Зато мы всех иностранцев называли немцами, типа не мы и по-русски не говорящие. Правильно, правильно. Так мы иностранцев называли немцами, потому что они, ну, не мы. А себя славянами, потому что мы словами говорим. Я еще раз говорю, это самая такая подтвержденная версия происхождения слова «славяне». Это самоназвание. Люди, живущие на этих территориях, вот, говорящие, ну, плюс-минус на одном языке, понимающие друг друга, славянские племена, они друг друга понимали, потому что они говорили словами, вот, а других не понимали, и, значит, те были немые, вот, а мы славяне, мы люди слова, слова. Вот, и прикиньте теперь, дорогие друзья, как же я обычно прав, когда я вам говорю, что самая главная война в этом смысле идеологическая, это война за язык. Представляете? Если наши предки самоназвание себе выдумали именно такое, что говорим словами. Слово – это именно то, что объединяет нас. Наше, наше. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, да? То есть вот славяне объединены тем, что они говорят словами. Одними и теми же, плюс-минус. Друг друга понимают. Поэтому мы родня. Языковая, в первую очередь. Ничего, скоро европейцы сами потянутся работу искать в Китае, а может даже и в России, пишет Максим. Пусть восточные и северные немцы сделают тест ДНК и удивятся, что кровь у них славян, пишет Александр. Ой, эти все тесты ДНК, это вообще улетная тема. Это всем, кто любит рассказывать про чистоту своей крови, рекомендую зайти, посмотреть. Естественно, учитывая тот факт, что там переселение народов было разнообразное, войны были, захватнические, освободительные, любовь не видит преград в виде там нации, религии и всего остального, это тоже нужно сказать. Конечно же, у нас очень много разных кровей намешано в нас. Особенно на тех территориях, где вот много было изменений геополитических, естественно. Так с нами с Запада и граничили немецкоговорящие народы. Шведы, норвеги, прусаки, голландцы, датчане. Ну да. Ну, когда вы говорите немецкоговорящие, это как бы оксюморон. Значит, немецкий, это значит не мой, значит, не говорящий. А немцы себя немцами называют, просто странно, что от слова не мой, пишет Иван. Нет, немцы себя немцами не называют, Иван. Нет у них такого слова. Это наше слово про них. Как, кстати, себя немцы называют? Так-то Германия даже себя называет Deutschland. А как они себя называют, немцы? Сами. Deutschland, так и называют? Алексис. Голландцы везде со своим штурвалом лезут, пишет Миша Николаев. Смешно, смешно. Предлагаю историю человечества начинать так. Вначале были славяне, пишет Сер Мих. Deutsch. Ну вот Deutsch. Они себя называют Deutsch. Что бы это ни значило. Можем посмотреть. Да. Иногда наш народ жаждет признания нас европейцами, для этого отдаваясь Европе с потрохами, то есть становясь их рабами. Парадокс, пишет Родион. Ну, понимаю, о чем вы говорите. Но меня здесь больше удивляет, наверное, не то, что кто-то хочет стать европейцем, хотя он и так, в принципе, живет в Европе. Ну, то есть мы-то живем в Европе, и зачем лишний раз рассказывать о том, что мы очень сильно хотим стать европейцами. Потом, я думаю, что сегодня традиционные европейские ценности, традиционные, они скорее нам присущи, а не Западной Европе. Западной Европе сегодня не присущи европейские ценности. А Западной Европе сегодня присущи обесценивание всего. Они будут, мы можем это назвать нетрадиционными ценностями, но вообще, я считаю, что, опять же, это странное словосочетание такое, в принципе, нетрадиционные ценности. Не бывает никаких нетрадиционных ценностей. Бывают ценности, а бывает их отсутствие. Поэтому все эти виды извращений, их вообще нельзя называть ценностями. Потому что, когда ты используешь формулировку нетрадиционной ценности, тебе все-таки кажется, что это ценно. Это не традиционно, это, может быть, не совсем вписывается в ваши рамки, но это ценно все равно. Это же ценности. Поэтому это странная формулировка. То есть есть ценности, а есть их отсутствие и попытка их разрушения. Вот. Ценности, вы знаете, это семья, это любовь, это нормальность. Вот. А все остальное - это разрушение этих ценностей. А почему Западную Европу история ничему не учит, потому что не учит тому, что бесперспективно нападать на Русь, пишет Дон Корнишон. Ну как это бесперспективно? Вот мы все время говорим, почему они не считают, что они победят, почему они думают, почему они не понимают, что это бесперспективно? Ну они нас вообще-то побеждали не раз. Ну так, давайте без обид, если... Мы, конечно же, когда говорим о нашей истории, мы говорим, мы всегда им жару даем. Ну, мы, может, и даем жару. В бою, да, действительно, наверное, лучше с нами вообще не связываться и в бой не врываться. Но так-то они нас побеждали. Да. Ну, поэтому, почему они это делают? Ну, потому что они основываются на тех моментах, когда они нас побеждали. Или они считают, что они нас победили тогда. Или они нас победили после того, как мы их победили. Ну, это вечная борьба, и все. За что борьба? Ну, вообще, если прям совсем грубо и сразу, и без вот этих всех подводок ненужных, за ресурсы. Ну, прям за ресурсы. Потому что, в общем-то, любая борьба в этом мире, она всегда за ресурсы. Все остальное чепуха. Ну, за ресурсы. Влияние, сила, мощь. Не хочется быть никем, хочется быть кем-то. Хочется, чтобы ты говорил, а другие делали. Вот. И нам так хочется, чтобы мы говорили, а другие делали, слушались тоже, да, как-то. Мы им объясняли, они нас слышали, а они нас не слышат. Они не хотят нас слушать. Ну вот. В чем может быть связано, что они не хотят нас слушать и не хотят нас признавать? Ну, мы-то, конечно, тысячелетнее государство. Ну, некоторые те государства, с которыми нами, которые с нами спорят, они под, ну, подревнее, они могут сказать, вы молодежь, что-то наглые какие-то, не хотим вас признавать. Ну, допустим, вот так. Мы тут были, вас еще не было, у нас университеты были, а вы там на деревьях сидели. Потом что-то обнаглели славяне совсем, вот. Мы даже, нам даже слово «раб» лень было говорить, мы стали всех рабов славянами называть. А вы еще нас теперь еще и побеждаете, нам это как вообще? Да пошли вы, славяне, мы вас не признаем, там, условно говоря. Плюс еще вы видите сами, некоторые славянские племена насквозь продажные абсолютно, вот, вполне себе сервусы, вот так их и надо называть. А еще и потикусами их надо называть. Ну, вы видите, некоторые славянские племена, они прям легли под Запад и не пытаются даже наше славянское единство каким-то образом поддерживать. Просто обслуживают интересы других народов абсолютно. «Никогда ничего не замышляйте против России, на каждый ваш замысел ответит она непредсказуемой глупостью». Ой, Игорь, знаю все эти цитаты. «Тогда США вообще надо в тряпочку дышать, им отроду 300 лет», пишет Финист. Ну так а мы же тоже любим это вот козырнуть, что США молодое государство, и вообще это не государство, и нет такого народа американского, это вот какое-то лоскутное одеяло и все остальное. Ведь и мы во многом лоскутное одеяло. И Китай, кстати, во многом лоскутное одеяло. Поэтому что уж тут говорить... Когда мы вдруг видим какое-то молодое государство, например, Соединенные Штаты Америки, оно в сравнении с нами молодое, и мы говорим, а где ваша литература, а где ваша философия, а где ваше искусство, это все, на что вы способны? Ну вот есть государства, которые на нас вот так смотрят и нам это говорят. Вот. Но ведь дело не в том, что ты раньше мог, дело в том, что ты можешь здесь и сейчас. Вот. Советский Союз вообще просуществовал меньше 100 лет, но, тем не менее, рывки делал такие, что это навсегда останется в истории. Ну, вот так вот. Так что это такой спор. Наверное, бесконечный, да как и все остальные. В коде европейского ДНК прописано раз в 100 лет собираться коалиции желающих и отхватывать от славных славянских племен, пишет Ульрих. Ну, пока они умудрились славянские племена стравить между собою, Ульрих. Это у них тоже в коде прописано. Ну, так на всякий случай. Пока они успешнейшим образом взяли кусок славянского племени, да и не один кусок, на самом деле. Поляки-то славяне, кстати. Чехи, прикиньте. Чехи, славяне, вот, и просто травят между собой, и кайфуют вообще, просто зарабатывают на этом деньги, рассказывают о том, что они там какую-то свободу куда-то привнесут, что они там борются за какие-то равенства, чепуха же, просто чушь собачья. Ну, вот видите, я же говорю, часть славянских племен, она абсолютно вот продажная, перепрошитая, вот, легли под Запад и лежат там. К сожалению. Ну, опять же, ничего нового я не сказал. Берете клеветникам России, смотрите, Пушкин писал вот сотни лет назад. И все было правильно. И актуально и сейчас. Почему? Ну, вот потому что. Вот так оно устроено. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, пятница, сентябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 13. «Мы в колготках ходили, а вы на печах лежали», пишет Александр. «Это вы про Запад, что ли? За ресурсы и самок». Впрочем, самки тоже ресурс, пишет Дмитрий. А вот правильно рассуждаете, Дмитрий. И самки ресурс, и самцы тоже ресурс, кстати. Так и мы ложились под Запад несколько раз, пишет Дарья. Ну, не раз клонилась, то их, то наша сторона. Что-то там под давлением. Любая империя — лоскутное одеяло. Другое дело, как эти лоскуты сшиты. Есть ли прочная база, пишет Алекс. Правильно. А почему немцы называют себя арийцами, пишет Геннадий. Не, ну те немцы, которые сегодня называют себя арийцами, они должны, я думаю, довольно быстро отправляться в тюрьму. Ну, хотя, видите, как в Европе все-таки ренессанс какой-то, нацизма происходит, поэтому я не удивлюсь, если немцы все чаще будут себя называть какими-то арийцами. Да чтобы понять, почему немцы себя называли арийцами или вообще что такое, да, происходило, надо же понимать, что такое арийцы, что за арийцы. Вот мы говорили про слово «славяне», да, которое происходит от слова «слово». От слова «слово» происходит. И что это самоназвание? Ну вот, а арийцы – это тоже самоназвание. Вот, это древнее слово, которое сами себе племена. Вот, ну, назовем их так. А как их правильно назвать-то? Ну, здесь, если мы будем говорить о слове «ария», да, говорят, что оно вот санскрит и древнеперсидский. В общем, эти племена себя называли благородными, ну, благородные там, гостеприимные, разные есть трактовки этого слова. То есть просто ты, мы гостеприимные, вот, или мы благородные. И все, собственно говоря. И... Просто как дойти, да, почему немцы стали это, почему нацисты это использовали? Нацистам нужно было придумать себе какую-то сверхдревнюю мифологию для того, чтобы доказать, что они имеют эту некую, как мне кажется, некую преемственность по отношению к этой древней мифологии и для того, чтобы противопоставить себя другим древним государствам и мифологиям и сказать, что вот все, они не такие древние, как мы. Вот. И плюс нацисты в этом смысле использовали слово «арийцы», да, вот это слово «благородный», если так можно сказать, «ария», для того, чтобы не просто сказать, что были такие прекрасные народы когда-то там, да, вот, на древнеперсидском они так себя называли, а для того, чтобы сказать, что они лучше других, вот, и они превосходят других, и они должны править другими, а все остальные должны быть сервусами, понимаете, да, вот, естественно, славяне тоже в сервусов сразу записывались автоматически, можно не сомневаться, хотя самое смешное, оно заключается, момент в чем? Как и широкое применение вот этого термина «арийцы», так и широкое применение термина «индоевропейцы», которые до определенного момента были, внимание, тождественными. То есть вот мы сейчас используем термин «индоевропейцы», но мы не используем термин «арийцы». Так вот, до определенного момента, ну, в принципе, до момента, когда немцы взяли и стали использовать слово «арийцы» в своих вот этих всех расовых теориях и теориях превосходства себя над другими, это были плюс-минус тождественные слова. И смысл заключается в том, что в определенный момент, именно в момент открытия санскрита еще британцами, да, вдруг выяснилось, по-моему, это где-то 18 век был, выяснилось, что... Оказывается, вот все эти языки наши, да, и те языки, на которые говорят немцы, там, ну, немцы, немецкий язык, и там другие языки, ну, и русский язык, и все остальные, они имеют какой-то общий корень. Вот, оказывается, то есть взяли санскрит, знаете, как некоторые говорят, смотрите, санскрит, вот вы его слушаете, это же русский язык. Опять причину со следствием начинают путать, и начинается. Мы самые древние, потому что, вот смотрите, санскрит – это русский язык. Не санскрит – это русский язык. Русский язык основан на санскрите. Но это не только наш язык основан. То есть, когда человек начинает путать причину со следствием, он внезапно может превратиться как раз-таки в нациста, которые этим активно пользовались и дурили голову всем, вот. Рассказывая, что именно они, чуть ли не одни там единственные, имеют вот такую древнюю историю. А так все очень просто, значит, индоевропейские языки. Это какие? То есть, грубо говоря, пока нацисты не испохабили слово «арийцы», вот, можно было бы сказать «арийские языки», это какие? Вот смешно, да, звучит? Просто сейчас нельзя так говорить, потому что, я еще раз говорю, нацисты испохабили. Собственно, они поэтому свастику брали, потому что это древнеиндийская вся эта история. Поняли, да, прикол? Они, именно поэтому они к свастике прицепились так. Им надо было показать, что они вот невероятно древние по сравнению со всеми, а все остальные это вот какие-то племена непонятные, на каких-то языках непонятных говорящие. Поэтому они и должны им служить. Таким древним, прекрасным, замечательным. Вот. Всякие непонятные получеловеки. Недочеловеки они называли унтерменшами. Нас, например, славян, они называли унтерменшами. Но самый прикол в чем? К индоевропейским языкам, в скобках, и зачеркнуто арийским, относятся языки славянской группы, то есть русский, польский, там, чешский, все остальные, германская группа, там, английский, кстати, вот, ну, сам немецкий и так далее, романская, индоиранская, вот это самое интересное, хинди, урду и так далее, и вот, внимание, иранская группа, персидский, таджикский, пушту, курдский, и также греческий, армянский, та-та-та-та-та-та-та-та, прикиньте. То есть вот все эти языки, они относятся к индоевропейской группе. Почему? Потому что был вот такой у них предок. Вот. Язык старый какой-то, из которого эти языки постепенно развились. Другие постепенно. И разошлись вот ветвями. И стали отличаться друг от друга. А он был такой, как это назвать, протоязык или как? Правильно? Вот, вот в чем дело. Все. А есть языки, которые отношения к индоевропейской группе не имеют. Вот. Вот и все. А если очень грубо глубоко копать свою родословную, то можно до обезьяны дойти, а то и до землеройки. Вы знали, что раньше все люди были черными? Вот бы нацисты удивились, пишет Илья. Но это теория о том, что мы все расселялись из Африки. В целом, на данный момент, по-моему, это самая подтвержденная, опять же, теория, что расселение народов, оно шло вот из Африки. Из Африки наверх на север, из севера на восток и запад. Расхождение такое. И, соответственно, постепенно мы добежали до других континентов. Вот как оно бывает. На прямой линии с президентом жаловались на яйца, теперь уже в США начали поставлять, так как у них проблемы. Спасаем братский народ, пишет Алекс Поляков. Да, видимо. Как же так? Фашисты предпочли ариев древним украм, пишет Дмитрий. Нет, фашисты противоставляли себя как арийцы и наследники вот этой индоевропейской традиции и якобы выводили свою родословную, скажем, из арийцев для того, чтобы противопоставить себя одному другому древнему народу. Догадаетесь, какому? Вот. Какому такому народу, которого нацисты хотели очень сильно истребить? Вот. И мифологию этого народа истребить. Вот такая фишка. Почему сегодня ГМ транслирует РЕН-ТВ, пишет 5O. 5O, вы просто не врубаетесь и не хотите, поэтому удачи вам. Вот как оно бывает. Да, это и было, извините. Варвары, которых лупил Рим, так себе прошлое, вот и решили немцы примазаться к ариям, пишет Александр. Да, и это тоже. Но они, понимаете, немцы, они взяли и у итальянцы, значит, ну да, фашисты итальянские, они стали использовать римские все эти вещи, да, традиции и прочее, прочее. А немцы и это использовали, они вообще так вот собрали такую соляночку из всего и себе это взяли и сказали, что вот у нас какое древнее основание, поэтому мы и должны править миром, потому что мы все замечательные, а все остальные не такие замечательные. Вот, мы очень красивые, голубоглазые, и светловолосые, и мы правители этого мира, а все остальные некрасивые, не голубоглазые, не светловолосые, мы высокие, все остальные низкие, вот, мы честные, все остальные лживые. Ну, короче говоря, брали исторические разные основания для того, чтобы сформировать свой романтизированный миф о самих себе, и этот романтизированный миф в итоге перерос, и они превратили в идеологию подавление других народов на основании того, что якобы у них, у немцев, какая-то удивительно потрясающая, чистая, замечательная кровь. Пока, получается, из Африки до севера дойдешь, побелеешь, пишет рука-нога. Ну, оно, конечно, сложно себе это представить, что ты можешь там побелеть или еще что-то, но когда речь идет о миллионах лет, Ну, да, может и, так, и всякое такое происходить интересное, понимаете, адаптация организма. Просто нам сложно себе представить, что это, тебе кажется, ну, за 20 лет же такое не происходит, ну, за 20 не происходит. Но вообще, если посмотреть на нас сейчас, на всех, кто мы живем, вот мы на планете Земля, мы же тоже меняемся, сам человек меняется потихонечку. Просто для нас, поскольку наша жизнь невероятно скоротечна, эти изменения, ну, они сложно фиксируемы, мы не можем это зафиксировать. Вот. Мы не можем наблюдать за изменениями собственными на протяжении, там, например, хотя бы 10 тысяч лет. Ну, то есть сами. Мы просто умрем с вами, и следующее поколение будет следующее, но изменения эти происходят. То есть эволюция происходит, изменения. Вообще-то, тысячу. Есть такая карикатура, как у Рениксов, истинный ариец должен быть высок, стройный белокур, пишет ВЛ. Не так давно это было, черная кожа, вроде 7 тысяч лет назад, пишет Илья. Ну да, всего-то. Но на самом деле нет, там есть карты специальные, которые можно посмотреть, да, ну, то есть графики, которые рисуют вот ученые, исповедующие, так скажем, вот этот вариант, да, что люди расселились из Африки, и там как раз будут временные промежутки, когда и на какой континент мы, так скажем, дошли и освоили этот континент. Внутреннее ощущение, что страница перевернута и пишется все по-новому, и мы участвуем в этом, пишет Григорий. Так, не... А тот самый ветхозаветный народ вполне себе взял методы арийцев для расчистки жизненного пространства, пишет ММС. Вы имеете в виду, что сегодня власти Израиля устраивают геноцид жителей Газы? Вы это имеете в виду? Вот, да? Вы прямо можете говорить, не обязательно здесь говорить про какие-то методы арийцев или нет. Что касается геноцидов разнообразных, они были связаны с разными народами, разные эпохи. Некоторые из этих народов использовали миф о том, что они очень древние и рассказывали, что они происходят от арийцев, поэтому они должны быть править миром. Некоторые вообще никаких таких мифов не использовали, использовали свои другие мифы. Да, при этом убивая направо и налево и истребляя там народы других стран и прочее, прочее, прочее. Посмотрите фильмы для взрослых. Да, понятно, спасибо большое. Интересно, Зеленский как себя считает? Русско-европейский хохол? Русско-еврейский хохол, пишет Дело Техники. Ну, я не знаю, как себя Зеленский считает, если честно, и не знаю вообще, почему вас это интересует. Правда, мне иногда достаточно сложно, когда человек вот один какой-то задает вопрос интересный, и мы начинаем этим вопросом интересоваться, мы начинаем искать ответы, например, почему немцы называют себя арийцами, вот, и почему сейчас немцы не называют себя арийцами, да, а все мы называем себя индоевропейцами. Мы узнаем, что эти термины появились, ну, там, в 19 веке примерно, да, в том смысле, что использовались как объяснение того, что есть вот народы единой языковой группы. Мы говорим о том, как это исковеркали, мы говорим о том, как были подменены причинно-следственные связи. Мне кажется, это интересно. А потом вдруг вы говорите, а как себя ощущает Зеленский? Честно говоря, мне плевать, как ощущает себя Зеленский. Объективности ради, Зеленский — это пшик вообще. Ну, это пшик, это ничего. На фоне тех тем, которые мы сейчас обсуждаем, я считаю, что Зеленский, ну, абсолютно ничтожен, то есть он незаметен, это даже не стат-погрешность, это ничего, это пустота абсолютная. Поэтому, если вы хотите поговорить о современной, так скажем, украинской политике, мы можем это сделать. Вот, но мы это довольно часто делаем. В Америках мы вообще все Caucasians в их терминологии, пишет Александр. Все правильно. Они называют нас, ну, не Caucasians, а Caucasians, по-моему, это вот, то есть кавказцы. Да, есть такое. Европейцев всех. Кавказцы. И все. Вот. Ну, опять же, это интересная история, можно посмотреть, откуда взялся этот термин, и вообще в целом все вот эти названия, надо просто понимать, что они возникали, они не были всегда, они возникали с течением времени, и плюс многие из них связаны именно с теми временами, когда как бы эта наука стала развиваться, а кто откуда есть пошел, и вообще людям стало интересно разобраться в этих вопросах, а это где-то там 18-19 век. 20 век. Ну, видите, некоторые так сильно захотели разобраться, что в ад ввергли всех, и все. А вы видели, как Каллас возмущалась, мол, Россия и Китай не знают историю, мол, не они победили нацистов, хотя действительно нацизм не побеждает, не побежден, этому доказательство. Русские, она сказала так, русские победили нацистов, это смешно там и так далее, не знала об этом. Коротко, мы вчера об этом говорили в рамках открытого эфира, все возмущались, естественно, эксперты, и говорили, что она вообще несет, что русские не побеждали нацистов, и так далее, она вообще обнаглела или нет. Мое мнение относительно Кая Каллас следующее. Во-первых, ну, мы понимаем, что она не самостоятельный политик какой-то, мы понимаем, что она специально вырвана, да, вытащена из Эстонии для того, чтобы вот эту русофобию плодить. Ну, а самое главное, что она имеет в виду, как я считаю, когда говорит, русские победили фашистов, типа, ну, не знала, очень интересно. Она подыгрывает здесь, или, как вы знаете, в народе еще говорят, подмахивает американцам. То есть она здесь показывает свое сервисное положение относительно американцев. У американцев мифология современная заключается в том, что это они победители нацизма на планете Земля. Об этом Трамп говорил вслух, что мы победили, а Советский Союз нам помог. Вот. И она просто в этой канве действует. Почему она такая? Потому что это ее суть. Она приспособленец. Она не самостоятельный человек. Она из, вероятно, как я понял, семьи приспособленцев. Почему? Потому что у нее отец себя прекрасно чувствовал в Советском Союзе. Вот. А она, видите, оказывается, борец с Советским Союзом. И она плевать хотела на правду. Она плевать хотела на то, что было на самом деле. Она не собирается сохранять какую-то историческую правду. Она собирается и служит. Не то, что собирается, она служит западному мифу сегодня, потому что это ее путь, это ее билет в вот эту жизнь, да, которую она получила. Если бы она говорила правду, если бы она не была обслугой, то она бы никогда бы не была в том кресле, в котором она находится. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ее положение в обществе, ну, я имею в виду не истинное положение, а формальное положение в обществе, оно обеспечено ее услугами, которые она оказывает Западу. И вот эта фраза, она в канве вот этих услуг очень четко, ну, она в эту канву ложится, все. Тогда не возникает никаких вопросов. И Зеленский с его политикой, та же самая история. То есть вот люди удивляются, как же так, у него же есть героические предки, они воевали, Советский Союз, да, освобождали от нацистской Германии Украину и не только... Как же он так себя ведет? Еще раз, Зеленский беспринципное существо, которое получило тот статус, который оно получило, ту позицию в обществе, которую оно получило, за счет вот этих заявлений, за счет этого поведения и за счет стопроцентной готовности обслуживать интересы тех людей, которых обслуживает и Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, и Мерц, и все остальные. Это обслуга. Вот и все. По идее, все наоборот. В Африке должны жить белые, белым на жаре должно быть легче, так как черная кожа сильнее греется на солнце, пишет Дмитрий. Очень интересно. Поздние коммунисты почти все были приспособленцами, поэтому издали страну, пишет Зурита. И об этом мы тоже с вами иногда заводим разговор. Почему вот на Земле не создавать резервации по аналогии США, как для индейцев, для каждого народа, каждой нации? Ведь относиться к людям можно по-разному, но менталитет у каждой национальности свой, не всегда адекватный и дружелюбный, пишет Кирилл. Кирилл, это путь в никуда, то, что вы говорите. И все, кто так делал в какой-то момент, во-первых, ну, это то, что вы говорите, это путь зла. Ну, давайте я вам так прямо скажу. В резервации людей, менталитет, люди какие-то не такие. Вы знаете, если бы в образование этих людей, если бы в быт этих людей вкладывались деньги, если бы этих людей не использовали как раз-таки как рабов, если бы некоторые недобрые люди не наживались на этих народах, на этих землях столетиями, то я думаю, что все у них было бы хорошо у этих народов. Ну, во всяком случае, лучше бы, чем сейчас. А вы говорите о том, что вот кто-то себя там как-то неадекватно ведет. Так, ну, надо работать над тем, чтобы люди себя адекватно вели, помогая им развиваться. Ну, вы сейчас приедете в какие-нибудь дикие джунгли, и там где-нибудь обнаружите какое-то племя, которое, как вы увидите своими глазами, очень сильно от нас отстает, потому что оно живет теми принципами, которыми мы жили там, не знаю, сколько лет назад. 10 тысяч лет назад. 5 тысяч лет назад. Ну, то есть очень-очень давно. Ну, реально, племена есть такие, вы знаете, да, там... Вот, этого все меньше, но тем не менее это есть. И вы что, предлагаете их там, закрыть и убить там или что? Ну, это мне кажется абсолютно неправильно. Относиться к людям можно по-разному, но менталитет у каждой национальности свой, не всегда адекватный. А, это вы все еще, Кирилл. Кирилл, что такое менталитет? Можно узнать у вас? Просто вот вы используете это слово. Вот. Что такое менталитет? Потом, когда кто-то говорит про менталитет, и что он адекватный и так далее, неадекватный, тут же надо понять систему оценок. Вот, например, про нас западники говорят, что мы неадекватные, у нас какой-то не такой менталитет. Нас надо в резервацию? Вот, Кирилл, вот смотрите, вот западники про нас говорят, что у нас менталитет неправильный. Что бы это слово ни значило. Все, нас в резервацию или как? Мы отправляемся в резервацию? Вы скажете, нет, как это мы отправляемся в резервацию? Правильный у нас менталитет. Это у них неправильный менталитет. Вот. Соответственно, тут получается какая история? Оценочная, да? А где найти в этом смысле правильную оценку? Или всем в резервациях жить? Или что вы предлагаете? Непонятно. Потом, когда кто-то говорит, адекватный, неадекватный. Адекватный чему? Тут же, опять же, что такое слово «адекватный»? Да, подходящий, давайте так назовем, вот по-русски там, подходящий, соответствующий. Соответствующий, то есть у него не всегда соответствующий интеллект. Чему соответствующий? Вот чему должен соответствовать интеллект, менталитет там и так далее? Соответствующий вашему восприятию прекрасного, Кирилл, или моему восприятию прекрасного, или еще кого-то? Сложно, да? Поэтому есть попытки налаживать общение между людьми, коммуникацию налаживать. Это очень сложно, но возможно. А судьи кто? Про менталитет и адекватность. Так я и говорю. То есть берем несколько слов, причем этимология которых до конца нам не ясна, и начинаем ими жонглировать. Адекватность, менталитет, адекватное, неадекватное поведение – ну вот, понятно, наверное, что каждый из нас может определить добро и зло. Но, с другой стороны, вот Запад сейчас нам говорит, что вот эти все мужики в кожаных штанах или иногда без штанов, марширующие по центрам городов, это правильно. А мы им говорим, это неправильно. Они говорят, вы устарели безнадежно, вы какие-то отсталые. Мы говорим, мы не отсталые, мы нормальные, а вы ненормальные. Вот. Столкновение взглядов. Что дальше делаем? Вопрос. Воюем? Или как? Не знаю. Или что? 9.30 новости. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил Владимир Владимирович Путин. Если вдруг у кого-то какие-то там есть желания на Западе, да? Ну, я имею в виду в Европе сейчас в основном. Так, еще заявление Владимира Владимировича на АВФ. У России есть хорошее предложение по работе с компаниями США на Аляске. Вот. Решение Китая о безвизе для россиян было неожиданным для России. Это будет способствовать сближению двух стран. В Китае обсуждалась возможность упрощения расчетов российских туристов. допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов, даже президент. Иностранные войска на Украине сейчас будут законными целями для России. Если на Украине будут достигнут долгосрочный мир, никакого смысла в иностранных войсках там не будет. Абсолютно логично, абсолютно. Это правда. Просто когда Запад говорит, ну, имеется в виду Европа говорит, мы зайдем туда после окончания конфликта. А зачем? Если окончание конфликта будет справедливым и долгосрочным. Если они хотят заходить после окончания конфликта, значит, они считают, что это не окончание конфликта, а заморозка. Абсолютно верно, абсолютно верно. Также президент сообщил, что у них с Трампом есть договоренность созваниваться по необходимости. Россия будет исполнять договоренности, которые могут быть достигнуты по Украине. Ну, если они, конечно, будут достигнуты, естественно. С Россией пока на серьезном уровне никто не обсуждал договоренности по Украине. Опять же, президент говорит. Украина просит о контактах с Россией, я готов к этим контактам, но смысла большого не вижу, договориться с Украиной будет невозможно. Здесь я разделяю позицию президента. По одной простой причине этого невозможно сделать. С Украиной о чем-то договориться, она не самостоятельна. Что-то о чем-то мы договорились с Украиной в Стамбуле, и потом приехал просто британский премьер тогдашний, и все эти договоренности с Украиной стали ничем в секунду. Кстати, Минские соглашения – это тоже договоренности с Украиной. Украина хочет встречу, я готов, приезжайте, мы обеспечим условия для работы и безопасность. Самое лучшее место для переговоров – столица России, город-герой Москва. Намерение Украины вступить в ЕС – закон и выбор Украины. Три четверти, ну, и другие вот там темы по поводу рыбы и так далее тоже можно, наверное, пообсуждать. Но мне кажется, что вот интересно вот этот вот пласт сейчас именно про Украину услышать. Трамп сегодня, кстати, выступит в 23:00. Тема заявления не раскрывается. Ну, посмотрим. И также после ВЭФ президент сказал, что посетит российский регион, где займется вопросами двигателестроения. Угу. И не согласен с оценкой Грефа о технической стагнации российской экономики. Нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики России. Вот так говорит президент. То есть здесь президент разделяет точку зрения Центробанка. Еще раз подчеркиваю, мы с этого начинали. По Украине все понятно, плюс вот интересный этот момент, президент сначала сказал, что ну, если Зеленский хочет говорить, пусть приезжает в Москву, и сначала по-разному люди трактовали это, как шутка, может быть, или как что, ну, не знаю. Сейчас президент еще раз повторил, что лучшее место для встречи – это Москва, и мы обеспечим безопасность, как бы, не вопрос. Приезжайте, хотите говорить? Давайте. Зеленский вчера уже отверг, да, вообще эту идею. Ну, не знаю, вчера также видел оценку одного западного эксперта, который говорит, если Трамп прикажет, Зеленский приедет, никуда не денется. Угу. Финны решили переплюнуть французов, теперь однополые фигуристы, ради которых даже правила изменили. Подскажите, где раздают лопаты, я пойду ров копать от этих многоточия, пишет финист. Вот, видите, неадекватные они какие-то эти финны. Вообще, это все омерзительно, конечно, все эти извращенцы и их такое рвение везде, это все эти извращения обязательно выставлять на показ. Фигуристы А и Б, вопрос к финнам. Не тянет ли их от этого, так сказать, ну, не рвет ли их от этого, задается вопросом Федоров. Лучшее место для встречи Лефортова, старина, и главное, безопасно, пишет Максим. Не, ну если вдруг в какой-то момент Трамп шепнет Зеленскому, чтобы тот поехал, и он поедет, ну, у меня нет никаких сомнений, что его здесь не то, чтобы там в наручники закуют, в Лефортово отправят. Нет, приедет, и переговорят с ним, скажут, что хотят сказать ему, и отправятся назад думать. Нет, я не думаю, что его там посадят или что-то такое подобное. Если наш президент говорит, что обеспечена будет безопасность, значит, она будет обеспечена, эта безопасность. Зеленский заявил, что если не хочет, чтобы его величество Зеленский приехал, надо назначать встречу в Москве. Ну да, 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 он уже вчера, я говорю, отверг эту историю, опять через свои тупые шутки и так далее. Так, 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 так. Так, так, так. А почему другие виды спирта, спорта однополые, командные, например, пишет Александр? Ну, наверное, потому что так легче соревноваться, вот, потому что женщины проиграют мужчинам, потому что они слабее. А вот когда речь идет о фигурном катании, один мужик другого будет поддержки какие-то делать, подбрасывать, они там обниматься будут, это омерзительно. Вот. Вы знаете, в командных видах спорта я как-то не замечал, чтобы... Цель была там... Ну, ладно, короче, мне кажется, кто задается этим странным вопросом, он либо это делает для того, чтобы поприкалываться, либо, ну, я просто не понимаю, как вы не видите различия, то есть... Откровенно говоря, я считаю, что есть абсолютно женские виды спорта, например, и я не могу никак понять, почему вдруг мужчины выступают в этих видах спорта теперь, и мне кажется, что это абсолютно неестественно и неправильно, и не вызывает у меня это восхищение. Я считаю, что это какой-то, ну, опять же, неадекватные тем вещам, которые мы заявляем о традиционных наших ценностях, какое-то поведение. Я считаю, что они просто... не соответствуют тому, что мы говорим о том, как должен быть устроен с точки зрения отношения к ценностям мир. Вот, вот это все. Не хочу просто грубые слова говорить, не хочу прямо эти виды спорта называть, не хочу никого обидеть, у меня нет такого желания, но я правда считаю, что есть виды спорта, в которых мужчинам не место. Ну, вот прям сильно не место. А что, если Зеленский все-таки прилетит в Москву и попросит политического убежища, пишет Ультра. Ну, на самом деле, вырвать Зеленского из-за влияния европейского и напрямую ему сказать, что ему европейцы не помогут и так далее, это интересная, наверное, отчасти идея. Вот Зеленский дебил с деньгами, с его тогда еще, сейчас бы кайфовал в Москве, погода огонь, а что сейчас, пишет Федоров. Ну... Понятно. Говорят, в Армении вчера был траур по случаю кончины Джорджо Армани. И смайлики добавляет Нигматуллин. Ну, человек умер. Чем будем шутить на эту тему? Но в целом, да, есть страны, есть люди, которые обожают этот бренд Джорджо Армани. Но я так понимаю, что он будет существовать и дальше. Там же не один же Армани это все делал. Ну, а так, да, вот говорят, модельер этот скончался. Так, ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет захлестывать, заявил президент. Продолжается общение в рамках ВЭФ. Продолжается. Министерство внутренних дел Эстонии подтвердило, что одичавший горный лев неоднократно был замечен на юго-востоке страны. Потрясающе. Фигурное катание, суть танцы, танцы парные, как символ отношения полов, как в живой природе везде, пишет Юлиан По. Это первое. Второе, кто бы что ни говорил, танцы – это во многом, ну, если это, конечно, не брейк-данс, ну, это эротическое действо, там очень контактное. Я, честно говоря, иной раз поражаюсь, я говорил об этом в эфире, когда есть такое, ну, все, когда превращается в профессиональный спорт, к этому профессиональному начинают готовить с самого детства. И вот эти вот дети, танцующие танго, я, честно говоря, думаю, что это, ну, странно. Поняли, да, о чем я говорю? Ну, понятно, что нужно сделать так, чтобы у тебя, вот, если ты в этом виде соревнований выступаешь, чтобы ты научился этому быстрее и качественнее, чтобы больше времени было посвящено. Но вот эти вот маленькие девочки, раскрашенные так, как будто бы они взрослые женщины, и вот эти все движения, которые они осуществляют со своими такими же молодыми мальчишками-партнерами, все это, на мой взгляд, абсолютно ненормально. Ну, я так считаю. Я никому не буду навязывать свое мнение в этом смысле, но я считаю, что это какая-то эротизация детей, и это, ну, нехорошо прям совсем, от слова совсем. Это прям какая-то ужасная тема абсолютно, ну, на мой взгляд. Но я знаю, что есть люди, которые говорят, да нет, а что такого? Ну, как бы... Я вас понял. Особенно девочки со взрослым макияжем. Все это странно, пишет Максим. Да, со взрослым макияжем, на каких-то адских каблуках, вот эти все какие-то движения очень взрослые, да, которые фактически свидетельствуют, там, как будто бы в зрелости этих людей. И более того, они в этом танце показывают, метафорически изображают контакт, да, вот между мужчиной и женщиной, страсть. Ну, этот танец страсти, черт побери. Какая может быть страсть, там, вот дети танцуют разукрашенные, ты думаешь, это нет, я такое просто не хочу видеть и не хочу в этом участвовать, тем более это оценивать. Это все странно очень, это все очень странно, на мой взгляд. Согласен, это дичь эти, дети и танго, пишет Федоров. Да, да, я не один так считаю. Просто я, когда высказываю мнение относительно таких вещей, мне иногда кажется, что я просто какой-то... Скажут, вот ты чопорный, ты как-то странно рассуждаешь, как-то немножко неудобно это говорить. Потом есть же родители, которые такие, о, еще покусился на святое, наши дети классно танцуют. Но в целом эти танцы, они наполнены эротикой, вы уж извините. И получается, что вы отдаете детей в то действие, которое наполнено эротикой. А это как бы неадекватно, мне кажется, это ненормально. Ну, окей. Это сюр вообще, согласен, чуть более чем полностью, пишет СВ. Да? Не факт, что они это осознают, пишет Евген. Дети? Так дети и не осознают. Родители почему не осознают? Вот же вопрос. Ну, есть какие-то... Ну, вот, допустим, да, есть танцы на пилон, это называется. Ну, на шесте вот. Ну, есть. И вообще это воспринимается некоторыми как такое, знаете, сложная там гимнастика, акробатика даже, наверное. И есть люди, которые этому учат. У них есть тоже соревнования. Ну, вас же не приходит в голову отдать на танец на пилоне свою дочь малолетнюю и потом ходить и смотреть, как она на этих соревнованиях побеждает. Потому что она с самого детства училась танцевать на пилоне. Ну, не приходит же в голову. А почему танго? Это нормально. И танго еще, наверное, не самый страстный танец, в который отдают детей. Там бывает вообще что-то. Или вот это вот я еще вижу, как это, бачата? Вообще, как можно вообще детям разрешать танцевать бачату, да, вот это вот? Правильно я называю танец или нет? Там что-то, ну, там весь смысл заключается вот в этих каких-то там движениях тазом и, ну, парным, так скажем. Это вообще, это что это? Ну, как бы, вы что, вы нормальные, нет, вы в себе? Вот это и есть неадекватность, пишет Гольштейн. Ну да, это неадекватно, и то есть не соответствует тем вещам, которые мы заявляем о себе и о нашем обществе. Но, наверное, это адекватно западному обществу современному, которое вот там в списке Эпштейна и все остальное. Там это, видимо, нормально для них считается и так далее. Знаю случай, когда девочку отдали учиться на пилоне. Серьезно? Наталья, просто серьезно? Маленького ребенка отдают, иди танцевать на пилоне. Серьезно? Ну, да, в стрип-дэнс, да, гоу-гоу, ну, это вообще, это все, это, я считаю, что это клиника тогда, если такое происходит, я этот пример привел как невозможный, типа, ребята, смотрите, есть некое ужасное, как бы, момент, вот, обратите внимание, ну, вам же не приходит в голову, а вы мне говорите, как не приходит, приходит, есть такие люди. Ну, тогда, ну что, я тогда не знаю. А хорошо, вот приходят какие-то родители такие. Мы вот хотим, чтобы наш вот ребенок танцевал на пилоне. А там тренер, женщина взрослая, да, она такая, о, это так здорово. Она вообще в себе или нет? Скажите, родители, вы что, больные? Вы понимаете, что это прям, ну, совсем уже прям, ну, вы приболели. Вы идите отсюда. Ну, как бы. Может быть, нужно возрастные ограничения определенные вводить на такие вещи. То есть у нас на кино есть возрастные ограничения, на там игры есть возрастные ограничения. Много на что у нас есть ограничения. Может быть, здесь тоже все-таки есть какие-то вещи взрослые. И танцы есть взрослые. Ну да, не зря же фильм вот этот там с Патриком Суэйзи «Грязные танцы». Почему они грязные танцы-то? Ну, потому что есть такие танцы, которые как бы грязные. Давай делать грязь. Вы что, а вы туда детей отдаете? Вы нормальные? Ужас какой. Ну, ладно. Стоп, а лезгинка чем отличается? Мальчики изображают ухаживание мужчин, а девочки покорных женщин, разве не так? Мне кажется, вы утрируете, пишет пан шеф. Мне кажется, вы утрируете, потому что я-то лезгинку видел. Там на каком расстоянии мальчик танцует от девочки? Потом поведение девочки в этом танце. Да? Ну, она смиренный, ну как лебедь, можно так сказать, наверное, так можно выразиться, да, он орел, он там парит, он все, она смиренная, она спокойная, она аккуратная, движения абсолютно скромные, тонкие, небольшие, да, одежда, которая все прикрывает. Что там, кто-то ягодицами куда-то двигает? Нет, конечно. Вы еще, ну давайте тверк сравнивать с лезгинкой, вы что, в своем уме или нет? В народные танцы вообще, мне кажется, можно детей отдавать, и нужно детей отдавать в народные танцы. Хороводы эти великолепные, абсолютно. Я вот смотрел ансамбль «Калинка», который выступал на... Ну, я вот на концерте был, видел. Это был сборник концерта, он был посвящен СВО, он был посвящен... И он делался для бойцов и командиров, участвующих в специальной военной операции. И там вот ансамбль «Калинка», по-моему, называется, выступал. Народные танцы. Великолепно. Никакой там эротизации нет вообще и близко. Там просто есть красивые движения, великолепные наряды, прекрасные абсолютно... Ну, просто это какое-то зрелище непередаваемое. Я просто до этого всегда видел только по телевизору такие вещи. И мне всегда казалось, что это очень скучно как-то. Что-то они там бегают, там прыгают, а и чего. Когда я это увидел вживую, это великолепно. Это... По-другому, наверное, и не скажешь абсолютно. Это какой-то взрыв краски, да, вот красок разнообразных. Да, это какой-то такой эмоциональный подъем, который ты испытываешь, когда на это смотришь. Гордость какая-то возникает, что такая эстетика вообще присуща нашему народу. И эта эстетика, она действительно великолепна во всех своих проявлениях. Как вы вообще сравниваете кислое с пресным? А это кто-то, извините меня, задницей трясет. Ну, это же другое. Абсолютно. Ну, или, например, хорошо, современный танц. Хорошо, ну вот брейк-данс есть, пожалуйста. Ну, отдай ты ребенка. В каком возрасте хочешь, брейк-данс отдавай. Там вообще никакой эротизации нет. Все, человек просто делает акробатические разнообразные там движения и прочее в рамках музыкального ритма. Ну, классно, пожалуйста, танцуй сколько хочешь. Так, сяк, пятое, десятое. Робота можешь танцевать сколько хочешь вообще. Легко. Но есть взрослые вещи, взрослые. Неужели непонятно? Как вот кино есть для, ну, детское, а есть взрослое кино. Понимаете? Я же не говорю запретить смотреть кино или что-то такое. Но вы же вот какой-то фильм вы почему-то детям не даете посмотреть, а какой-то вы вместе с ними смотрите с удовольствием. Ну, почему-то же есть же такое. Так же, мне кажется, с танцем, нет? Да, вы скажете, это все часть разнообразных культур. Согласен с вами, дорогие друзья. Так и кино, это тоже культура. И книги. Какие-то книги вы с детьми читаете, а какие-то книги вы с детьми не читаете, и вы им не даете их читать до определенного момента. Потому что это голову сломает просто ребенку. Неужели это не понимаете? Почему к танцам отношение иное? Почему? Ну, серьезно. Ну, мне люди пишут, что на пилон детей отдают некоторые. Вот нормально вообще? Это вы чего? Неужели вы не чувствуете, о чем я говорю? Не верю вам. Ну, родители разные бывают. В Германии год-два назад родители подали в суд, что их дочь не взяли в хор мальчиков. Какой-то там известный хор, достояние страны, пишет Федоров. А, эти извращенцы, которые мальчик это не мальчик, девочка это не девочка, вот, нет двух полов, есть гендер, и гендер может быть любой, я дверная ручка. Это вообще, это я же говорю, поэтому не существует никаких нетрадиционных ценностей. Существуют ценности... И обесценивание их, и попытка их разрушить. Мозги нам перепахать, просто чтобы мы идиотами были. Вот. Мальчиков-хоккеистов, особенно вратарей, очень часто отдают на стрип-пластику. Это важный типа элемент в тренировках. Без шуток, пишет Андрей Сергеевич. Стрип-пластику мальчиков-вратарей? Наверное, для вратарей просто важна растяжка. Ну, на йогу отдайте тогда, я не знаю. Ну, что-то первый раз такое слышу, если честно. Пилон – это подвес у самолета, пишет Алекс. Ну да, я понял, прикольно. Посмотрите спортивный пилон, там ничего общего со стриптизом, по сути гимнастика, никто же гимнастику спортивную не хочет для детей запретить, или пляжный волейбол, пишет Макс Брони. Макс Брони, я знаю, что это гимнастическое упражнение, но есть определенный, кроме текста, контекст. Ну, у шеста есть контекст. И этот контекст не детский. Поняли, я о чем говорю? Ну, как бы, еще попытаться развить эту мысль. Мне кажется, я как будто бы стою и в стену вот лбом бьюсь. Вот, зачем я это делаю, я не знаю, но я вот... Ну, мне кажется, ваш пример неудачный. Но что касается видов спорта некоторых. Да, я считаю странным, когда маленького ребенка разукрашивают как взрослую женщину. Даже для выступления спортивного. И да, я считаю, что надо как-то эти моменты отслеживать и, ну, как бы не допускать. На мой взгляд, это неправильно. Другое дело, что спорт нам все время объясняет, что он молодеет и так далее. И легче сделать так, чтобы вот этот вот переходный период, когда ребенок еще и не взрослый, но уже и не ребенок, он вот в этот момент может самые-самые мощные спортивные вещи в некоторых видах спорта показывать. И поэтому, как бы, все такие, ну, ничего-ничего. Потому что, когда там ребенок уже из подростка, да, становится взрослым человеком, вот, появляется в нем тяжесть и так далее, и он не может уже делать какие-то там элементы, которые он мог делать, когда он был подростком. Ну, так вы не рисуете из него взрослую женщину-то, из подростка, вы что? Неужели непонятно? Умные слушатели все понимают, пишет Денис. Спасибо. Если между спортивной гимнастикой и пилоном нет разницы, тогда просто отдайте в спортивную гимнастику, пишет Андрей. Кстати, да. Спасибо большое, Андрей. Отличная контраргументация. Прекрасно, да, просто от обратного. Если нет разницы, зачем же тогда вы и почему не отдаете в спортивную гимнастику? Отдайте в спортивную гимнастику. А лучше в художественную. Мне кажется, девочкам-то лучше в художественную гимнастику, нет? Да все и так понятно, просто некоторые слушатели любят противоречить, пишет Максим. Спортивная гимнастика слишком травмоопасна, пишет Александра. Конечно, спортивная — это вообще сложно, это вот эти вот вещи. Хотя есть вещи и в художественной гимнастике вполне себе травмоопасные, насколько я понимаю. А в художественной гимнастике макияжи лучше, что ли? Только я и говорю, что это неправильно, на мой взгляд. Как разукрасит, думаешь, ну вы чего? Зачем вы это делаете? Ну, ладно, наверное, не знаю, честно говоря. Может быть, сейчас опять придут, скажут, ну, ты вообще какой-то охранитель. Что это такое, о чем ты говоришь? Ну, могу сказать одно, я бы не стал вот так поступать. Вот. А вы уж там сами для себя решайте. И да, и я не понимаю синхронного плавания мужского. И что хотите мне говорите? И да, может быть, это очень здорово. Ну, я не понимаю, ничего не могу с собой поделать. И не заставите вы меня этого понять. Ну, просто вот и буду вот жить такой вот, какой я есть, и так воспринимать действительность, как есть. И да, вы можете сказать, что ты не хочешь меняться. И да, может быть, я и не хочу меняться, естественно. Может быть, в какой-то момент нужно и не меняться. Да? Когда в фигурном катании стали побеждать подростки, я перестал смотреть, пишет Федоров. А футбол женский, пишет Иван. Не вижу ничего плохого в женском футболе вообще. Девчонки играют в мяч, ну, пусть они играют хуже, чем парни, но проблемы женского футбола я не вижу никакой. Я не вижу, чтобы футбол был не женским видом спорта. Ничего и никак не мешает девчонкам пинать мяч. Пожалуйста, иди пинай мяч, сколько хочешь. Вообще кайф. Почему нет? Не вижу проблемы. Волейбол же можно девочкам играть, баскетбол можно играть. Командные виды спорта, они вообще бесконечно далеки от половых вопросов, на мой взгляд. Бесконечно далеки. Все. Почему? Девочки не могут играть в хоккей? Да можно играть в хоккей. Но другое дело, что травмы, да, тяжелые. Но вы говорите, о, девочкам нельзя получать травмы. Так-то и мальчикам нельзя травмы получать. Что? Когда зубы вылетают от того, что тебе шайба в них ударила. Это что, хорошо, когда у мальчика зубов нет? Ну, конечно, нехорошо. Ну, что поделать. Поэтому вот. Я даже больше скажу, вот там говорят, бокс, там, девочки в боксе, это плохо. Не знаю, мужики в женском боксе, вот это плохо. Вот мы такое наблюдали на Олимпиаде на последней. А девочки, которые занимаются боксом, тем более, если это любительский бокс, да. Ну, хотя, с другой стороны, там, конечно, пластика бокса, она такая специфичная, плюс вот эта вот всегда сгорбленная спина, да, ну, так положено. Все это, конечно, выглядит не самым лучшим образом. Ну, Окей, такой выбор. Я не вижу здесь проблемы. Вот здесь я проблемы не вижу никакой. Соревнуются девчонки, которые дерутся. Ну, ладно, если они так решили. Вот. Нельзя бить по женскому телу. По мужскому телу тоже нельзя бить. Вообще, храм души, наше тело. Его надо холить или леять и относиться к нему с уважением. А мы по нему бьем, лупим и так далее. Ну уж такие мы люди. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.